Глава 3. В убежище. Это был частный санаторий для миллионеров. Вообще-то о спятивших миллионерах мне слышать не доводилось. Сойти с ума может кинозвезда, государственный деятель, даже король, но не миллионер. Так можно подумать, читая крупнотиражные газеты, которые сведения о падении правительств и революциях публикуют убористым шрифтом в середине номера, а на первой полосе дают сообщения о душевном состоянии абсолютно нагих девиц с большими грудями и о змее, которая влезла цирковому слону в хобот, из-за чего бедняга ломился в супермаркет и растоптал 3000 банок помидорного супа Кэмпбелла вместе с кассой и кассиршей. Для таких газет сумасшедший миллионер – находка. Однако миллионеры не стремятся к популярности. Никогда бывают более или менее нормальными, никогда сходят с ума. Приличное помешательство может помочь в карьере кинозвезде, но не миллионеру. Кинозвезда славна не тем, что прекрасно играет в многочисленных фильмах. Возможно, так было раньше. Теперь звезда может играть как кукла, может хрипеть с перепоя. Ее голос потом продублируют. Может, если ее как следует отмыть, оказаться веснушчатой и вовсе не походить на свое изображение на афишах и фильмах. Но в ней должно быть нечто, и она имеет это нечто, если постоянно разводится, катается на машине, обитой горностаями, берет 25 тысяч долларов за снимок нагишом в плейбое, имела роман с 4 квакерами сразу, а уж если, впав в нимфоманию, соблазнила сиамских близнецов пожилого возраста, то может рассчитывать на ангажементы по крайней мере на год. Политику тоже неплохо иметь голос, как у Каруза, играть в поло, как сатана, улыбаться, как Рамон Наварро, и любить по телевизору своих избирателей. Миллионерам же лишняя шумиха может только помешать, подрывая кредит и, что еще хуже, вызывая панику на бирже. Миллионер должен быть незаметным, спокойным и расчетливым. Если он не таков, то ему следует вместе со своей нерасчетливостью спрятаться получше. Однако, поскольку в наше время от прессы спрятаться чрезвычайно трудно, санатории для миллионеров оказываются невидимыми крепостями. Невидимыми, то есть их недоступность замаскирована и снаружи в глаза не бросается. Никаких охранников в униформе, взмыленных псов на цепи, колючей проволоки, ибо именно это возбуждает и приводит газетчиков в бешенство. Такой санаторий должен выглядеть неинтересно. Прежде всего, не называться санаторием для слабоумных. Тот, в который попал я, был приютом для переутомившихся желудочников и сердечников. Тогда как же я с первого взгляда понял, что все это лишь фасад, за которым скрывается сумасшествие? Слишком много хотите сразу. Мы не могли попасть за ограду, пока за нами не пришел доктор Гоус, доверенный Тарантоге. Он попросил меня немного прогуляться по парку, пока он побеседует с Тарантогой. Я подумал, что он принимает меня за полоумного. Видимо, профессор не успел его проинформировать должным образом и правильно сделал. Мы хотели покинуть Австралию побыстрее и без лишнего шума. Гоус оставил меня в одиночестве среди клумб, фонтанов и живых изгородей. Нашим багажом занялись две вполне приличные девицы в элегантных костюмах, вовсе не похожие на сестер. И это тоже давало повод к размышлениям. А остальное докончил пузатый старец в пижаме, который, увидев меня, пододвинулся, чтобы дать место на скамейке в качелях, покрытой ковриком. Отвечая любезностью на любезность, я присел рядышком. Некоторое время мы молча раскачивались, потом он спросил, не мог бы я сдать за него мочу на анализ. Впрочем, он выразился более красочно. Я был удивлен и вместо того, чтобы отказаться, спросил зачем. Это его взволновало. Он слез с качели и ушел, припадая на левую ногу и громко разговаривая с самим собой, кажется, обо мне. Но я предпочитал не вслушиваться. Я поглядывал по сторонам, время от времени инстинктивно косясь на левую руку и ногу, как это делают, когда смотрят на только что полученного в подарок породистого пса, который уже успел покусать нескольких человек. То, что они вели себя спокойно, покачиваясь вместе со мной, меня отнюдь не успокаивало. И вспоминая последние события, я думал, что тут же рядом с моим мышлением внутри головы притаилось другое, тоже вроде бы мое, но совершенно недоступное, и что это ничуть не лучше шизофрении, от которой как-никак лечат, и болезни святого Витта, ибо такой больной знает, что может в любой момент пуститься в пляс. Я же был пожизненно осужден усмирять выходки собственного естества. Пациенты прогуливались по аллеям, за некоторыми на небольшом расстоянии следовали медлительные машины вроде тех, что используют при игре в гольф, вероятно на тот случай, если гуляющие утомятся. Я наконец соскочил с качалки, чтобы взглянуть, закончил ли уже доктор Гаусс совещаться с Тарантогой, и тут познакомился с Граммером. Его нес на закорках, обливаясь потом, довольно пожилой служитель с посиневшим лицом. В Граммере было не меньше центнера. Мне стало жаль старика, но я ничего не сказал, только уступил им дорогу, решив, что в моем теперешнем положении лучше ни во что не встревать. Однако, увидев меня, Граммер слез со старика и представился первым. Видимо, его заинтересовало новое лицо. Я растерялся, начисто забыв, под какой фамилией буду числиться в санаторской картотеке, хотя и обговорил это с Тарантогой. Помнил только имя – Джонатан. Граммеру понравилась сердечность. Незнакомый человек называет себя по имени, и он попросил, чтобы я называл его Аделейдом. Его потянуло на разговорчивость. Он дико скучал с тех пор, как у него стала проходить депрессия. Пока она была, Аделейд не мог скучать. начать. Депрессия, как он объяснил, случилась от того, что он никак не мог уснуть, предварительно немного не помечтав. Для начала мечтал о том, чтобы приобретенные им акции подскочили вверх, а проданные полетели в тартары. Потом стал мечтать о миллионе. Заработав миллион, стал грезить о двух, потом о трех. Но начиная с пяти, его это перестало привлекать. Пришлось искать новый объект для воображения. Мечтать, угрюмо сообщил он, становилось все трудней. Ведь невозможно мечтать о том, что уже имеешь, либо можешь запросто получить. Некоторое время он мечтал отделаться от третьей жены, не дав ей ни гроша отступного. Но это удалось. Голос все не появлялся, а Граммер пристал ко мне как банный лист. Некоторое время для того, чтобы уснуть, он думал о людях, с которыми был на ножах. Однако это оказалось ошибкой. Стоило ему распалить в себе ненависть, и сон как рукой снимало. Приходилось глотать таблетки, а врач не рекомендовал, учитывая увеличенную печень. И он не видел нового способа отделаться от таких грез, как только исполнить свою мечту. Он уверял, что если не пожалеть $1100, то это пустяк. Конечно, без помощи какой-нибудь Murder Incorporated, упаси боже. Это глупости, придуманные киношниками. Он нанял эксперта, который делал все вполне пристойно. Как? Ну, в каждом случае по-разному. Убить не шутка, человек стал покойником. И все. Что теперь ему сделаешь? Нет, врагов, завистников и злостных конкурентов следует разорять, выказывая им при этом сочувствие, не больше. Очень эффективно и эффектно. Из-за интеллектуального заскока, который он вынужден был скрывать от коллег-миллионеров, он читал книги, даже Десада. Несчастный осел Десад. Мечтал о том, чтобы сажать людей на кол, сдирать с них живьем кожу, вспарывать живот. А сам сидел в кутузке, и кроме мух у него в распоряжении не было ничего. Бедному хорошо, все его искушает, и все ему нравится. Мечтай, сколько влезет. Всякая красавица ему недоступна. Поэтому, естественно, так процветает порнопромышленность. Надувные любовницы с губками-бантиком, цветные иллюстрированные описания оргий, совокуплянки, пасты, мази. Все это, в конце концов, суррогаты и сплошное забивание головы. Ничто так не мучит, как оргия, даже самым лучшим образом обставленная. Не о чем говорить и не о чем мечтать. Эх, иметь бы неутоленную и неутолимую жажду. От его признаний у меня, видимо, сделалось совершенно изумленное лицо. Однако Аделей только покачал головой и сказал, что он, сам того не понимая, подрубил сук, на котором сидел, удовлетворив желание отыграться на том, на ком хотел. Не зная, о чем бы еще помечтать, он страдал хронической бессонницей. Тогда он нанял специалиста по придумыванию новых грез, кажется, какого-то поэта. И верно, тот подбросил ему несколько недурственных идеек, но мечты, если они стоящие, требуют исполнения. А после этого развеиваются. Так что требовалось что-то почти несбыточное. Я заметил, что это, вероятно, не так уж трудно. Передвинуть континенты, например. Распилить Луну на ровные четвертушки. Съесть ногу президента Соединенных Штатов в том соусе, в котором подают уток в китайских ресторанах. Я распалялся, зная, что обращаюсь к умалишенному. Жить со светлячком в те моменты, когда он светит особенно ярко. Ходить по воде. Или, если брать шире, творить чудеса. Стать святым. Поменяться местами с Господом Богом. Подкупить террористов, чтобы они оставили в покое разных там министров, конгрессменов и других капиталистов, и взялись бы за тех, кому действительно следует выдать по первое число, вплоть до соборования. Аделейд поглядывал на меня с симпатией, переходящей в изумление. «Жаль, — сказал он, — что мы не познакомились раньше, Джонатан. Во всем этом что-то есть, но, увы, с континентами, лунами, святыми невозможно общаться лично. Настоящая мечта должна затрагивать чувства, без этого все впустую. Светлячок тоже не воодушевляет, по крайней мере, меня. Истинное мечтание не переходит ни в бессильную ярость, ни в чрезмерную похоть, а должно переливаться вроде радуги. Понимаешь, немного есть, а немного ее уже нет. И тогда засыпаешь. Днем наяву у меня не было на это времени. Тот мой литераторишка утверждал, что количество доступных грез обратно пропорционально количеству имеющихся платежных средств. У кого есть все, тот уже не в состоянии мечтать ни о чем. Поменяться местами с Богом? Упаси Господи. Но вот тебя бы я нанял. На огромном листе низкого лысого кактуса почивала большая улитка. Выглядела она достаточно отвратительно, и, вероятно, поэтому Аделейд кивнул служителю. «Съешь», — сказал он, показав пальцем, и вынул из кармана чековую книжку и авторучку. «За сколько он это сделает?» — заинтересовался я. Служитель молча протянул руку за улиткой, но я остановил его. «Получишь на $1000 больше, чем от мистера Граммера, если это не съешь», — сообщил я, вынимая из кармана записную книжку, которая была оправлена точно в такой же зеленый пластик, что и чековая книжка Аделейда. Старик замер. На лице миллионера отразилось колебание, достаточно рискованное для меня, поскольку я не знал, дойдет ли дело до торга. Мои нынешние запасы наверняка не достигали тарифа, установленного Граммером, так что приходилось бить козырями. «За сколько вы съедите это, Аделейд?» – спросил я, открывая записную книжку, словно собирался выписать чек. Его это заинтересовало. Слуга с улиткой перестали для него существовать. «Я дам тебе чек in blanco, если ты проглотишь улитку, не разжевав, и расскажешь мне, как она шевелится у тебя в животе», — произнес Граммер голосом, несколько охрипшим от возбуждения. «К сожалению, я недавно пообедал, а обычая есть между приемами пищи у меня нет», — ответил я, улыбнувшись. «Кроме того, Аделейд, У вас заблокированы счета в банках. Признание в недееспособности плюс опека, верно? Ошибаешься, Джонатан. Манхэттен Чейз оплачивает любой мой чек. Возможно, но у меня нет аппетита. Вернемся-ка лучше к нашим грезам. Беседа так увлекла меня, что я совсем забыл о своей левой половине, пока она не дала себе знать. Мы уже отдалились от критической улитки, когда я подставил миллионеру ножку и стукнул его по шее так, что он грохнулся на траву. Я говорю об этом в первом лице, хотя сделали это мои левые конечности. Пришлось быстро спасать собственное достоинство. «Прости», — сказал я, стараясь придать словам тон искренней сердечности. «Но это было моей мечтой. Я помог ему встать. Он был не столько обижен, сколько обескуражен. Видимо, никто не поступал с ним так ни здесь, ни за пределами санатория». «Изобретательный ты парень», — сказал он, отряхиваясь. «Только больше так не делай, а то у меня мениск выскочит. Да и ведь я тоже могу начать мечтать о тебе». Тут он неприятно рассмеялся. «Что с тобой?» «Ничего». «Ясно». «А зачем ты здесь?» «Чтобы немного отдохнуть». В глубине тенистой аллеи показался доктор Гоус. Заметив меня, он поднял руку, призывно помахал ею и направился к павильону. «Мне пора, Аделейд», — сказал я, хлопнув его по спине. «Помечтаем в следующий раз». Из раскрытых дверей веяло приятной прохладой. Бесшумные климатизаторы, бледно-зеленые стены, тишина, как внутри пирамиды. Шаги заглушало ковровое покрытие, белое, как мех северного медведя. Гоус ожидал меня в кабинете. Там же был Интерантога. Он казался смущенным. На коленях держал папку, набитую бумагами. То и дело вынимал их и клал обратно. Гоус указал мне на кресло. Я сел с ощущением достаточно неприятного возвращения к делам, от которых не могу освободиться иначе, как отделавшись от самого себя. Гоус принялся за столом читать газеты. Тарантога, наконец, отыскал нужные бумаги. «Значит, дело обстоит так, дорогой мой Ион. Я был у двух прекрасных юристов. Разумеется, имени твоего не называл. Не говорил и о твоей миссии. Изложил всю историю так, чтобы осталась только суть. Некто, получивший доступ к проблемам чрезвычайной секретности, ознакомившись с ними, обязан был доложить о результатах правительственному органу. Часть того, что он узнал и должен был сообщить, он забыл, так как, вероятно, это содержится в правом полушарии его мозга. Каковы его обязанности перед теми, кто его направил? Сколь далеко они могут зайти легально, чтобы заполучить требуемые сведения? Оба ответили, что вопрос сложен, ибо не имеет прецедентов. Если бы им занялся суд, он обратился бы к присяжным и мог, хотя и не обязательно, принять их мнение. Во всяком случае, без решения суда ты можешь не соглашаться на какие-либо исследования или эксперименты, которые предположительно потребуют пославшее тебя учреждение. Доктор Гоус оторвался от газеты. Чрезвычайно забавная история. Он вынул из ящика стола пакетик с пряниками, высыпал их на тарелку и пододвинул ко мне. «Знаю, мистер Тихий, для вас в ней нет ничего забавного, но забавен любой парадокс типа порочного круга». «Конечно», — ответил я с отвращением, глядя на свою левую руку, которая потянулась за пряником, хотя у меня не было никакого желания к сладкому. Однако, чтобы не показаться невежливым, я надкусил пряник. «Достаточно начитался. У обычного человека доминирует левое полушарие мозга, поскольку оно заведует речью. Правое, в принципе, немо, хотя кое-как понимает простые фразы, а иногда даже ухитряется немного читать. Но то и другое проявляется в различной степени. Если левая латерализация выражена не сильно, то у правого полушария может быть, соответственно, больше самостоятельности, в том числе и в использовании языка. Очень редко случается так, что латерализация почти отсутствует, и центры речи находятся в обоих полушариях. Тогда, возможно, заикание, либо другие нарушения». «Очень хорошо», — Гоус благожелательно улыбнулся. «Из сказанного следует, что ваш левый мозг, мы так иногда говорим, явно доминирует, правый же сверхактивен. Абсолютно я в этом не уверен, тут необходимы длительные исследования». «И в чем же парадокс?» — спросил я, стараясь как можно незаметней отвести левую руку, которая опять принялась засовывать мне в рот пряник. «Может ли допрос вашего правого мозга дать положительный результат, зависит от того, сколь значительно правосторонняя латерализация. Чтобы узнать, будет ли хоть какая-то польза от такого допроса, надо вначале установить степень латерализации, то есть исследовать вас. А чтобы исследовать, необходимо вначале получить ваше согласие. Сие означает, что присяжные, которых призовет суд, не смогут сказать ничего более, чем сейчас сказал я. Иначе говоря, их приговор будет зависеть от степени латерализации у Иона Тихого, которую без исследования установить невозможно. Таким образом, вас необходимо исследовать, чтобы ответить на вопрос, можно ли вас исследовать. Понимаете?» «Понимаю. И что вы посоветуете, доктор?» «Ничего, ибо нахожусь точно в таком же положении, как и присяжные вместе с судьей. Никто на свете, включая и вас, не знает, что содержится в вашем правом мозге. Вашу идею использовать язык глухонемых уже пытались применять на практике, но без существенных результатов, так как правая латерализация в тех случаях была слишком слабой». «Вы действительно не можете ничего больше сказать?» «Могу. Если хотите избежать осложнений, носите левую руку на перевязи, а еще лучше в гипсе. Она выдает вас». «То есть?» Гоус указал на тарелку с пряниками. Правый мозг, в принципе, больше предрасположен к сладостям, нежели левый. Так гласит статистика. Я хотел продемонстрировать вам элементарный способ, с помощью которого можно запросто установить вашу латерализацию. Вы правша, и значит, должны были тянуться за пряником либо правой рукой, либо не тянуться вообще. Но зачем мне ходить с рукой в гипсе? Какая мне от этого польза? Гоус слегка повел плечами. Хорошо, скажу вам то, чего вообще-то не должен был говорить. Вероятно, вы слышали о пираньях? Да, небольшие страшно кураженные рыбки. Именно. В принципе, они не нападают на человека в воде, но если у пловца есть хоть малейшая царапина, достаточно одной капли крови, чтобы они накинулись на него все разом. Языковые способности правого мозга не выше, чем у трехлетнего ребенка. Да и это большая редкость. У вас же они значительные. Если это станет известным, вас могут ожидать серьезные неприятности. А может ему просто пойти в лунное агентство, вставил Тарантога, отдать себя под их опеку? Ведь ему кое-что полагается от них, если он ради них подставлял свою шею. Возможно, решение не из худших, но и хорошим его не назовешь. Хорошего просто нет. Почему? – спросил я почти одновременно с Тарантогой. Потому что чем больше они добудут из правого мозга, тем больше почувствуют аппетит. А это может означать, скажем осторожно, долговременную изоляцию. Месяц, два или год и больше. Правый мозг общается с миром в основном через левый посредством речи и письма. Пока еще не было случая, чтобы правый удалось выучить свободно пользоваться языком. В этом случае ставка настолько велика, что они вложат в обучение больше старания, нежели все специалисты до них. «Однако что-то же надо делать», – проворчал Тарантога. Гоус встал. «Конечно, но не обязательно сегодня, здесь и сейчас. Спешить некуда. Мистер Тихий может побыть у меня несколько месяцев, ежели пожелает. Быть может, за это время что-нибудь прояснится». Слишком поздно я убедился в том, что доктор Гоус был, увы, прав. Решив, что никто не поможет мне лучше, чем я сам, я записал все, что произошло до сих пор, затем наговорил это на диктофон, записки сжег и теперь зарою диктофон вместе с кассетами в герметичной коробке под кактусом, на котором встретился с улиткой. Слова эти я наговариваю, чтобы использовать остаток ленты. Пожалуй, выражение «встретился с улиткой» не самое удачное, хоть и не знаю почему. Встретиться можно с коровой, обезьяной, слоном, а с улиткой не очень. Или дело в том, что встреченным можно считать только существо, которое в состоянии тебя заметить? Скорее всего, нет. Не знаю, заметила ли меня улитка, хотя рожки у нее были вытянуты. Может, вопрос тут в размерах? Ведь никто не скажет «я встретил блоху», хотя можно встретить очень маленького ребенка. Не понимаю, зачем я трачу конец ленты на такие глупости. Сейчас закопаю коробку, а дальнейшие записи буду делать, пользуясь шифром собственного изобретения. Правое полушарие мозга буду называть просто «оно», или лучше «ион». Во-первых, это очень похоже на ион. Во-вторых, ион тоже что и он. Я и он. Хотя, возможно, это будет не совсем ясно. Однако лента кончается, надо браться за лопату. 8 июля. Страшенная жара. Все ходят в пижамах или плавках. Я тоже. Через Граммера познакомился с двумя другими миллионерами. Струманом и Поддергорном. Оба меланхолики. Струману под 60. Обвислые щеки, огромный живот, кривые ноги и говорит шепотом. Впечатление такое, словно собирается вот-вот выдать бог знает какой секрет. Утверждает, будто болен безнадежно. В последнее время его депрессия усугубляется из-за того, что он забыл причину своих тревог. У него 3 дочери, все замужем, но не прочь пошалить. Разные типчики делают снимки, которые он вынужден выкупать за большие деньги, чтобы их не публиковали в Гастелере. Желая ему помочь, я предположил, что, возможно, в этом кроется причина его тревог. Но он сказал, что нет, с этим он уже свыкся. К тому же он признан недееспособным, и даже если они начнут шалить в зоопарке, пусть голова болит у его опекунов. Зачем я записываю это, не знаю. Голый миллионер в одних плавках – ужасно нелюбопытная фигура. Поддергорн ничего не говорит. Кажется, вошел в компанию с каким-то японцем и прогорел. Удручающее общество. Однако Гагерстейн, пожалуй, еще хуже. Смеется и пускает слюни. Кажется, эксгибиционист. Надо держаться подальше от этих отвратников. Доктор Гоу сказал, что завтра приедет человек, которому я могу доверять как самому себе. Он прибудет под видом интерна, но в действительности он этнолог и собирается писать работу о миллионерах из области так называемой динамики малых групп или что-то в этом роде. 9 июля. После отъезда Тарантоги я остался один с Гоусом, его ассистентом и миллионерами, бродящими по парку. Гоус доверительно сказал, что предпочитает не устанавливать степень моей правой латерализации, ибо того, о чем не знает никто, никто не может и выкрасть. Ассистент действительно оказался молодым этнологом. Он открылся мне, взяв слово держать это в тайне, когда узнал, что я не из клана богачей. Он занимается практическими исследованиями, хочет написать работу об обычаях и психике миллионеров так, как изучают верования первобытных племен. Гоу знает, что у юноши нет ничего общего с медициной, и, кажется, поэтому его привечает. С этнологом мы вели вечерами долгие беседы в малой лаборатории за бутылкой виски. Рюмками служили пробирки. Кроме Аделейда, я познакомился с несколькими другими крезами. Никогда раньше у меня не было столь нудного общества. Этнолог согласен со мной. Его это угнетает, так как он склонен предполагать, что собранного материала не хватит на его труд. «Знаете что?» – сказал я однажды, желая ему помочь. «Махните-ка трактат со сравнительным анализом. Богачи раньше и теперь. Ведь государственное меценатство или создание фондов – дело не столь давнее. Еще в Древнем Риме существовали частные меценаты, покровители искусств, муз и так далее. Потом разные богачи и князья обеспечивали артистам, художникам, скульпторам недурную жизнь. Видимо, интересовались, хотя и образования не имели. Они же, – я ткнул большим пальцем за спину в окно, – выходившая в темный уже парк, не интересуется ничем, кроме биржевых бюллетеней. Я не прибавлю, если скажу, что достаточно известен. Записки о моих путешествиях вызвали массу писем, но среди миллионов читателей не оказалось ни одного миллионера. Почему? Кажется, больше всего их у вас в Техасе. Здесь таких трое. Они скучны, даже как сумасшедшие. Почему? Латифундии не делали их глупее. Тогда что же? Биржа? Капитал? Каким образом? Нет, тут нечто иное. Те бывали, скажем так, верующими. Хотели послужить Господу. Умереть безвестно им не хотелось. Иное дело построить собор, оплатить художников, пусть махнут тайную вечерю, Моисея, что-нибудь большое с куполом, который переплюнет все остальное. В этом у них был свой интерес, мистер Тихий. Только виделся он им там, он показал на потолок, имея в виду рай. Ну а коли уж так поступали они, то другие следовали их примеру. Меценатство считалось хорошим тоном. Князь, дож, магнат держали при себе садовников, кучеров, писателей, художников. У Людовика XV был Буше, чтобы делать ему портреты голых дам. Буше – третий класс, верно, но после него что-то осталось. От других мастеров тоже, а после кучеров и садовников – ничего. После садовников остался Версаль, положим. А что могло остаться от кучера, кроме бича? Они не разбирались в искусстве, просто видели во всем личную выгоду – корысть. Сейчас, в эпоху специализации, они не имели бы ничего от своего меценатства. Что с вами, сердце? Нет, кажется, меня обокрали. Действительно, я держался за сердце, потому что внутренний карман моей куртки был пуст. Невозможно. Здесь нет клептоманов. Вероятно, вы оставили портмоне в комнате. Нет, когда я вошел сюда, оно еще было в кармане. Я знаю, потому что собирался показать вам свое фото с бородой. Я даже сунул руку за портмоне, но не стал вынимать. Не может быть. Мы здесь одни. А я даже не подходил к вам. У меня мелькнула одна мысль. Перечислите точно по порядку, что я делал с того момента, как мы оказались здесь. Вы сразу же сели, а я вынул трубку. О чем мы говорили? О граммере. Вы рассказывали об улитке. Я не видел, что вы делаете, искал чистые пробирки. Когда я повернулся, вы сидели... Нет, вы стояли. Рядом с тахископом. Здесь. Вы заглядывали внутрь, я подал вам виски. Да. Мы выпили, и вы вернулись на свое место. Я встал и осмотрел аппарат. С одной стороны стул перед пультом, черная стенка с окулярами, за ней боковые лампы, экран и плоская коробка проектора. Я поискал выключатель. Экран загорелся. Я заглянул за перегородку. Внутри аппарат был покрыт оксидированными плитками. Между передней стенкой и черной нижней плиткой зияла щель шириной не больше блокнота. Я попытался засунуть туда руку, но щель была слишком узкой. «Есть какие-нибудь щипцы?» – спросил я. «Хорошо бы подлиннее, плоские». «Скорее всего, нет. Правда, есть зонт. Дать?» «Пожалуйста». Зонт был металлический, гибкий. Я согнул его в виде крючка, запустил в щель и ощутил довольно мягкое сопротивление. После нескольких неудачных попыток вынырнул черный кожаный уголок. Мне понадобилась вторая рука, чтобы его ухватить, но она упиралась. Я позвал этнолога. Он помог. Это было мое портмоне. «Ее работа», — сказал я, поднимая левую руку. «В смысле его. Но как? Вы ничего не заметили? И главное, зачем?» «Не заметил, хотя это было нелегко. Карман с левой стороны. Ловко, как карманный воришка. Но это как раз функция правого мозга. Координация движений во всех играх, в спорте. Зачем? Могу только догадываться. Это не логическое вербальное мышление, а скорее немного детское. Надо думать для того, чтобы я исчез как личность. Оно рассудило так. Нет документов, удостоверяющих личность, нет и человека. Во всяком случае, для тех, кто его не знает в лицо». «А, для этого? Что вы исчезли? Но это же магия, магическое мышление». «Да, что-то подобное. Но это скверно». «Почему?» «Оно хочет вам помочь, как умеет. И ничего удивительного, в конце концов, оно тоже вы. Только немного вычлененное, отдельное, отделенное. Скверно потому, что, коли оно хочет мне помочь, значит, как-то ориентируется в ситуации, понимая, что мне что-то грозит. Конечно, на этот раз поступок был глупым, но следующий уже может оказаться медвежьей услугой». Вечером ко мне заглянул Гоус. Я сидел на кровати в пижаме и осматривал левую икру. Пониже колена красовался крупный синяк. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо, но...» Я рассказал ему о портмоне. Интересно. И вы действительно ничего не заметили? Опустив глаза, я вновь увидел синяк и вдруг припомнил короткую боль и причину ее возникновения. Заглядывая в тахископ, я ударился левой ногой обо что-то твердое пониже колена. Видимо, тогда все и случилось. Весьма поучительно, заметил Гоус. Левая рука не может проделывать сложных движений так, чтобы мышечное напряжение не передалось правой половине тела. Необходимо было отвлечь ваше внимание. Этим я указал на синяк. Именно. Взаимодействие левой ноги и руки. Чувствуя боль, вы около секунды не воспринимали ничего другого. Этого оказалось достаточно. И часто так бывает? Чрезвычайно редко. Значит, если кто-то захочет взяться за меня всерьез, достаточно поступить так же? Например, колоть меня в правую сторону, чтобы она не вмешивалась в дело левой, взятой на допрос. Специалист поступит иначе. Сделает инъекцию металла в левую шейную вену. Тогда левый мозг заснет, а бодрствовать будет только правый. Несколько минут. И этого достаточно? Если окажется, что нет, в вену вводят небольшую канюлю и дают аметал капельно. Спустя некоторое время засыпает и правое полушарие, поскольку вены мозга связаны так называемыми коллатералями. Тогда необходимо переждать немного, и можно начинать снова. Я спустил штанину пижамы и встал. Не знаю, до каких пор могу заставлять себя сидеть здесь и ждать у моря погоды. Лучше знать что-то, чем не знать ничего. Возьмите меня в оборот, доктор. А разве вы не можете сделать это сами? Вы же умеете переговаривать с одной рукой с другой. Узнали вы что-нибудь таким образом? Ничего. Оно отказывается отвечать на вопросы? Точнее, отвечает непонятно. Я знаю вот что. Оно помнит иначе, чем я. Возможно, целыми образами, целыми сценами. Когда хочет выразить это словами, знаками, получается головоломка. Вероятно, следовало бы все записать и рассматривать как своего рода стенограмму. Так мне кажется. Задача скорее для криптологов, чем для врачей. Допустим, удастся сделать какую-то запись. Какая вам от этого польза? Не знаю. Я тоже. А пока желаю спокойной ночи. Он ушел, я погасил свет и лег, но уснуть не мог. Неожиданно левая рука поднялась и тихо погладила меня по щеке. Она явно жалела меня. Я встал, зажег лампу, принял таблетку секанала и, одурманив таким образом Иона и Иона, погрузился в беспамятство. Мое положение было не просто скверным, оно было идиотским. Я сидел, спрятавшись в санатории, не зная даже от кого. Выжидал неведомо чего. Пытался договориться сам с собой при помощи руки. Но хотя она отвечала гораздо охотнее, чем раньше, я ее не понимал. Я копался в санаторской библиотеке, таскал в комнату учебники, монографии, кучи специальных журналов, чтобы наконец узнать, кто или что я такой с правой стороны. Я задавал руке вопросы, на которые она отвечала с явным напряжением доброй воли. Более того, научилась новым оборотам и новым словам, что одновременно побуждало меня к дальнейшим беседам и беспокоило. Я опасался, что оно сравняется со мной, возможно, даже перещеголяет меня теперешнего, и я вынужден буду не только считаться с ним, но и слушаться. Или же каждое полушарие начнет тянуть в свою сторону, и тогда я разорвусь либо уполовинюсь в конец и стану похожим на жучка, на которого наступили так, что одни его ножки тянут вперед, а другие назад. Мне снилось, что я куда-то бегу, взбираюсь по каким-то темным скалам, а я даже не знал, которой половины все это видел во сне. То, что я узнал, перевершив груды книжек, соответствовало правде. Левый мозг, лишенный связи с правым, скудеет. Даже когда продолжает болтать, речь его становится суше. И это видно хотя бы потому, сколь часто он применяет вспомогательные глаголы «быть» и «являться». Делая записи и потом читая их, я заметил, что именно это происходит со мной. Но кроме таких деталей я не мог почерпнуть из специальных работ ничего серьезного. В них была тьма гипотез, совершенно противоречивых. Каждую я примерял к себе. Если она не подходила, меня разбирала злость на тех ученых, которые прикидывались, будто лучше меня знают, что со мной творится. Однажды я уже готов был отбросить все предосторожности и поехать в Нью-Йорк в лунное агентство. На следующее утро затея уже казалась мне последним, что следовало делать. Тарантога не подал признаков жизни. И хотя я сам просил его ждать знака от меня, его молчание тоже начинало меня раздражать. В конце концов я решил взяться за себя по-мужски, как это сделал бы давнишний нерассеченный Ион Тихий. Я поехал в Дерлин, маленький городок в 2 милях от санатория. Жители, кажется, собирались называть его Берлином, но что-то перепутали с первой буквой. Хотел купить пишущую машинку, чтобы взять левую руку в перекрестный огонь вопросов, записывать ее ответы и набрать их достаточно для того, чтобы проверить, образуют ли они нечто осмысленное. В конце концов, рассуждал я могу быть правосторонним идиотом, и только амбиции не позволяют мне убедиться в этом. Блер, Годдик, Шапира, Розенкранц, Бомбардино, Клоски и Серенги утверждали, что немота правого полушария есть пучина, полная неведомых талантов, интуиции, предчувствий, бессловесной полной ориентации. Она даже что-то вроде гения, источника всех тех чудес, с которыми не желает соглашаться рационализм левого, телепатии, ясновидения, перемещения душ в иные измерения бытия, видений, состояние мистического возбуждения и просветления. Но Клайс, Цукер-Кандель, Пинотти, Вихолд, мадам Мейер, Рободи, Оттичкин, Ньюэрле и 8 десятков других экспертов и знатоков утверждали, что ничего подобного. Нет, конечно, резонатор, организатор эмоций, ассоциативная система, отражательная зона мыслей, ну, какая-никакая память, но не способная ничего высказать. Правый мозг есть аналогичное создание. Эксцентрик, фантаст, враль. Это дух, но в сыром виде. Это мука, но и дрожжи тоже. Однако хлеб из такой смеси может выпечь только левый мозг. Мнение других было таково. Правый – генератор, левый – селектор. Поэтому правый мозг отделен от мира, а ведет его, переводит на человеческий язык, выражает, комментирует, обуздывает, делает из него человека мозг левый. Гоус предложил мне поехать в городок на его машине. Он не был удивлен моим намерением и не пытался отговаривать. Нарисовал на листике главную улицу и крестиком пометил место, где находился городской торговый центр. Заметил только, что сегодня мне уже не успеть, потому что суббота, а магазин закрывается в час дня. Все воскресенье я таскался по парку, по возможности избегая встречи с Эделедом. В понедельник нигде не мог найти Гоуса и поехал автобусом, который ходит каждый час. Он был почти пуст. Кроме негроводителя, только двое детей, лизавших мороженое. Городок, лежавший в какой-нибудь миле от санатория, напоминал американские поселки, какими они были лет 50 назад. Единственная широкая улица, телеграфные столбы, дома в палисадниках, невысокие живые изгороди, калитки, возле каждый почтовый ящик. А самим городком прикидывались несколько каменных домов у пересечения с шоссе штата. Там стоял почтальон и разговаривал с толстым, потным типом в цветастой рубашке, хозяином большого пса в строгом ошейнике, поднявшего ногу у фонарного столба. Я сошел около них и, когда автобус отъехал, оставляя после себя тучу вонючего дыма, поискал глазами торговый центр. Большой он стоял, блистая стеклами, на противоположной стороне улицы. Два продавца в халатах таскали какие-то ящики из склада и грузили их в фургон. Солнце палило нещадно. Шофер грузовика, сидя в открытой кабине, пил пиво из банки, уже не первый. У него под ногами валялась куча пустых. Это был совсем седой негр, хотя лицо его выглядело не старым. По солнечной стороне улицы шли две женщины. Молодая толкала детскую коляску с поднятым тентом. Старшая заглядывала в нее, что-то говоря. Ее голову и плечи прикрывала черная шерстяная шаль, хотя было очень жарко. Женщины как раз проходили мимо открытой автомобильной мастерской. Там поблескивало несколько умытых автомобилей. Был слышен шум воды и шипение воздуха. Все это я отметил мимоходом, уже спускаясь на тротуар, чтобы перейти на другую сторону в магазин. Мне пришлось остановиться, потому что большой темно-зеленый Линкольн, стоявший в нескольких десятках шагов дальше, резко двинулся в мою сторону. Лобовое стекло было зеленоватым, так что я едва видел силуэт водителя. Мне показалось, что у него черное лицо, и я подумал, что это негр. Я остановился на краю тротуара, чтобы пропустить машину, но она резко затормозила рядом. Я подумал, не хочет ли водитель о чем-то спросить, как вдруг кто-то крепко обхватил меня сзади, зажав рот рукой. Это было так неожиданно, что я даже не пытался сопротивляться. Кто-то позади открыл дверцу, я стал вырываться, но не мог издать ни звука, так меня сдавили. Почтальон кинулся к нам и, наклонившись, схватил меня за ноги. Совсем рядом что-то громыхнуло, и улица мгновенно преобразилась. Старшая женщина, сбросив шаль на тротуар, повернулась к нам. В ее руках был короткоствольный автомат. Это она выпустила длинную очередь прямо по передней части авто, продырявив радиатор, покрышки, так что поднялась пыль. Седовласый негр уже не пил пива. Он сидел за рулем, а его грузовик одним разворотом загородил дорогу Линкольну. Кудлатый пес кинулся на стрелявшую женщину и, извиваясь, свалился на асфальт. Почтальон отпустил меня, отскочил в сторону, извлек из своей сумки что-то черное, круглое и швырнул в сторону женщин. Загрохотало, повалил белый дым. Молодая женщина упала на колени за коляской, которая почему-то раскрылась, и из нее, словно из огромного огнетушителя, прямо на водителя Линкольна вырвалась струя пенящейся жидкости. Водитель как раз выскочил на тротуар, и прежде чем пена залила его лицо, я увидел, что оно закрыто чем-то черным, а в руке пистолет. Струя пены ударила в лобовое стекло лимузина с такой силой, что оно треснуло, и осколки попали в почтальона. Толстяк, все еще державший меня сзади, отступал, стараясь заслониться моим телом. Из гаража выскочили несколько человек в комбинезонах. Они подлетели к нам и оторвали меня от толстяка. На все ушло не более 5 секунд. Ближайшая к улице авто, стоявшая в мастерской, задом выехала через раскрытые ворота. Двое мужчин в халатах накинули на водителя Линкольна сеть, стараясь не прикасаться к нему. Он весь был покрыт липкой пеной. Толстяк и почтальон, уже скованные, влезали, подталкиваемые в автомобиль, выехавший из мастерской. Я стоял столбом, глядя, как тот, кто только что открывал задние двери Линкольна, вылезает, подняв руки, и послушно идет под дулом револьвера к фургончику, а седой негр защелкивает на его запястьях наручники. Никто меня не тронул, никто не бросил мне ни слова. Авто отъехало. Полугрузовичок, в который посадили раненого, а может, застреленного водителя и его сообщника, тронулся. Женщина подняла с земли черную шаль, стряхнула с нее пыль, сунула автомат в коляску, снова подняла тент и пошла, как ни в чем не бывало, дальше. Опять стало тихо и пустынно. Только большой автомобиль на спустившихся скатах с растрескавшимися фарами, да мертвый пес свидетельствовали о том, что все это мне не привиделось. Рядом с торговым центром, в садике, заросшем высокими подсолнухами, стоял одноэтажный домик с верандой. В раскрытом окне, держа трубку в руке и опершись локтями о подоконник, стоял мужчина с загорелым лицом и почти белыми волосами и глядел на меня с многозначительным спокойствием, словно хотел сказать: «Ну вот, видишь?» Только тогда я понял, что было еще более странным, нежели попытка похищения. Хотя у меня в ушах еще стоял треск автоматной очереди, взрывы и крик, не открылось ни одно окно, и никто не выглянул на улицу, словно меня окружала пустая театральная декорация. Я стоял достаточно долго, не зная, что делать. Покупать пишущую машинку мне расхотелось.